Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Максим Войцеховский. Я специалист по технологиям компании Microsoft. Сегодня у нас третий семинар юзер-группы по бизнес-анализу. И на нем мне бы хотелось рассказать вам о решениях компании Microsoft по управлению эффективностью бизнеса. Business Performance Management на английском языке. Сразу хочу сказать, что вы видите адрес моей электронной почты, поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы, вам захочется узнать какие-то вещи более подробно, смело пишите мне, в силу, там, по мере своей загрузки, буду стараться помогать, отвечать и так далее. Итак, о чем у нас сегодня с вами пойдет речь? Сначала мне бы хотелось сделать демонстрацию живого бизнес-кейса по работе с решениями по управлению эффективностью бизнеса от Microsoft. Так как данные продукты и решения достаточно сложны и многогранны, я не буду устраивать живую демонстрацию, а покажу сценарий, реальный бизнес-сценарий, просто на слайдах, на скриншотах. После этого мне бы хотелось дать общее описание BPM решений от компании Microsoft, что входит в продукт, какие продукты входят в наше решение, что входит в наш BI стек, какие основные функциональные возможности присутствуют в продуктах и так далее. И после этого разобрать конкретный пример разработки приложения планирования в Performance Point сервере 2007. Вот такой вот у нас сегодня план. Итак, сначала у нас идет демонстрация реального бизнес-кейса. А бизнес-кейс, собственно говоря, такой. У нас есть некое предприятие, территориально распределенное, с выделенными бизнес-единицами в каждом регионе. И данное предприятие начинает заниматься процессом стратегического планирования на следующий год. То есть как это выглядит? Сначала компания разрабатывает... У компании есть стратегия, то есть это то, к чему компания стремится прийти. На основании этой стратегии компания разрабатывает стратегические цели, потому что, конечно, стратегия – это замечательно, но если мы не декомпозируем нашу стратегию на конкретные измеримые показатели, мы не можем отслеживать ход выполнения нашей стратегии. Мы не понимаем, достигаем мы ее или нет. Поэтому первоначальный этап – это, конечно же, этап стратегического планирования, когда мы определяем конкретные показатели, которые мы хотим достигнуть, например, в следующем финансовом году. После этого эти конкретные показатели, как целевые, опускаются на каждую бизнес-единицу, и бизнес-единица уже занимается оперативным планированием своих процессов для достижения заданных стратегических показателей. Мы с вами подключаемся к бизнес-примеру на том этапе, когда стратегические показатели уже разработаны, и каждая бизнес-единица разрабатывает свои оперативные планы, оперативные бюджеты. А в задачу центрального аппарата, то есть в задачу топ-менеджмента, входит отслеживание данного процесса, то есть насколько операционные бюджеты, которые разрабатываются конкретными бизнес-единицами, согласуются с бизнес-стратегией, то есть с теми параметрами, которые были разработаны на этапе стратегического планирования. Сейчас я выступаю в роли, скажем так, генерального директора или финансового директора, который приходит на работу и загружает свой дашборд. Что он на нем видит? Он видит некий набор показателей, которые характеризуют деятельность компании в целом. Понятно, что таких показателей не может быть много. Если мы разработаем на топ-уровне, скажем, там 150-200 показателей, то просто один человек не сможет их там охватить одним взглядом. А основное преимущество показателей – то, что мы наглядно получаем представление о всем нашем бизнесе, о его текущем состоянии. Сейчас мы не анализируем фактические данные, то есть это не данные о том, что в данный момент происходит в бизнесе. Мы с вами анализируем то, насколько операционные бюджеты соответствуют тем стратегическим целям, которые были разработаны в ходе этапа стратегического планирования. Мы видим набор показателей, мы видим, что часть показателей достигается, часть не очень достигается, а часть совсем не достигается. То есть это я имею в виду зеленые, желтые и красные индикаторы. При этом хотелось бы отметить, что допустимый диапазон может быть как по плюс-минус, условно говоря. То есть когда мы говорим, что допустимо и положительное, и отрицательное отклонение от заданной величины там, на определенную величину. Или мы говорим, что отклонение может быть только положительным. Да? То есть, что если вдруг там, некий показатель превышает наш целевой показатель, то это хорошо, но он ни в коем случае не должен его не достигать. Итак, я смотрю на свою панель показателей, на свои дашборды и вижу, что, к примеру, Contribution Margin у меня не достигает заданного показателя. То есть по тем операционным бюджетам, которые разработали все подразделения, я достигаю только там 64 с копейками процентов. А по процессу стратегического планирования я должен выйти на уровень 66%. Понятно, что сейчас идет явное как бы рассогласование операционных планов и стратегических планов. Я пытаюсь понять, в чем же причина, почему мы не достигаем заданной величины. Я опускаюсь на уровень ниже и анализирую уже конкретный параметр, который вызывает у меня некоторые вопросы. Я вижу слева разбивку данного показателя по географическим подразделениям. Европа, Северная Америка и Азия. И видно, что у всех все хорошо, у Германии наблюдается проблема. Германия не достигает тех целей, которые перед ней стоят. Что я могу сделать? На текущий момент я могу сделать только одно. Я пишу сообщение в терминах системы, я пишу комментарий человеку, который отвечает за мой бизнес в Европе. Я пишу: уважаемый Гер такой-то, к сожалению, твои операционные бюджеты не достигают наших стратегических планов. И здесь, в принципе, возможно только два варианта. Или я как топ-менеджмент убеждаю, да, руководителя европейского подразделения пересмотреть свои планы на следующий год, или он убеждает меня, что те таргеты, целевые значения, которые установлены там для Европы, соответственно, для всей компании, не могут быть достигнуты. И тогда я должен пересмотреть свои стратегические цели. Но я думаю, ни для кого не секрет, да, что в большинстве случаев именно там нижележащее звено должно разработать такие планы, чтобы достигнуть тех целей, что ставятся перед компанией. Потому что у компании всегда есть там собственники, есть фондовые биржи, аналитики и так далее. То есть от компании ожидают некого уровня бизнеса. И она вынуждена ему соответствовать. Окей, теперь мы перемещаемся в Европу. Я менеджер, отвечающий за европейское подразделение компании. Я получаю уведомление, что мне пришло сообщение от топ-менеджмента. Я открываю его, смотрю, окей, мой топ-менеджмент недоволен моим прогнозом по Германии. Я его должен пересмотреть, но я еще не очень понимаю, почему вдруг Германия у меня в отстающих, почему я в Германии не выполняю, не достигаю тех значений, которые ожидает от меня топ-менеджмент. Чем я занимаюсь теперь? Я начинаю заниматься анализом. То есть я знаю, что проблема в Германии, но я не знаю, почему проблема в Германии. Я анализирую информацию, рассматриваю ее под разными срезами. И вот на самом деле ключевой слайд. Я вижу, что в Германии у меня есть два сегмента продуктовых. Это новый сегмент и старый сегмент. И Уровень удовлетворенности пользователей в зависимости от продуктов у меня разный. То есть для нового сегмента продуктового все отлично, он у меня более-менее стабилен, даже там наблюдается некоторый рост. Для старого же сегмента наблюдается явное снижение уровня удовлетворенности пользователей. При этом, если посмотреть на нижний, сейчас, левый, да, левый график, то видно, что распределение сотрудников между сегментами, то есть headcount, то, что называется, headcount by segment, у меня тоже достаточно странное. На новую продуктовую группу выделяется все больше и больше сотрудников, на старую продуктовую группу выделяется все меньше сотрудников. К чему это приводит? Это приводит к тому, что меньше покупается продуктов из старой продуктовой группы, из тех продуктов, которыми я там достаточно давно занимаюсь. Почему это может быть? По разным причинам. К примеру, там всем менеджерам по продажам интересно заниматься новыми продуктами. Поэтому они там просят, чтобы их направляли на новые продукты, они видят там для себя некий рост. В старых же продуктах они не видят для себя там роста, им это просто неинтересно. Поэтому у нас идет некий перекос в количестве сотрудников, а по большому счету, что такое там менеджеры по продажам? Это ресурс компании, да? Ресурсы, они разные бывают. Там могут быть у меня там финансовые ресурсы, могут быть человеческие ресурсы, могут быть какие-то материальные ресурсы. И в целом задача сводится к оптимальному распределению ресурсов для достижения стратегических целей. На текущий момент, как показано, да, у меня ресурсы распределены неоптимальным образом, то есть так, что я не достигаю своих стратегических целей. Значит, я должен перераспределить ресурсы и в нашем примере перераспределить сотрудников между новым и старым продуктовыми сегментами. Я уже как человек, там, отвечающий, например, конкретно за Германию, перехожу в Excel как основной инструмент такого оперативного планирования. Открываю, наверное, это можно назвать так, в кавычках, HR-бюджет. То есть, но такой не финансовый HR-бюджет, а человеческий, распределение сотрудников между продуктовыми сегментами. И что мы с вами видим на слайде? Мы видим, что только две ячейки в Excel подсвечены желтым цветом. Это означает, что ввести данные и изменить их я могу только в этих двух ячейках. Никакие другие мне недоступны. Кроме того, как вы видите, здесь отображается достаточно много различных параметров. При этом логика расчета этих параметров, она не задается мной, как там менеджером, отвечающим за Германию. Она задается на уровне системы, поэтому я не могу изменить эту логику, где-то там какую-то циферку, правила расчета изменить и получить требуемый результат. Я вынужден заниматься нормальным планированием, я должен заняться вот в данный момент вот if-анализом, потому что я должен найти такое распределение людей между сегментами, при котором я достигну стратегических целей. Итак, я начинаю изменять цифры, перераспределять сотрудников и оп, я получаю то, что от меня ожидают, да? То есть достигаю стратегических целей. После этого я сохраняю те изменения, которые я сделал. И у меня есть три варианта, как я могу их сохранить. Я их могу сохранить просто локально на своем компьютере. К примеру, данные еще настолько сырые, что никто, кроме меня, не должен их видеть, потому что они абсолютно нерелевантны. Второй вариант, я могу их сохранить на сервере, они будут доступны всем, но не будет запущен процесс их согласования и утверждения, потому что я над ними еще в принципе продолжаю работать. И третий вариант, это когда я их сохраняю уже окончательно, то есть я их сохраняю на сервере и при этом запускаются те процессы утверждения и согласования, которые настроены на сервере. Когда я сохраняю введенные данные, у меня всегда есть возможность ввести комментарий, что там, уважаемое руководство, я не знаю, прогноз на следующий год по распределению сотрудников между продуктовыми сегментами составлен. Окей, и все это сохраняется на сервер, на сервере. Мы возвращаемся к нашему дашборду, который отображает видение бизнеса на уровне там, европейского подразделения, и видим, что Германия из отстающих становится там, нормальным регионом. Мы выполняем стратегическую цель, которая стоит. И если мы вернемся на уровень всей компании, то мы увидим, что и там показатель Contribution Margin по всей компании в целом стал зеленым. У меня просто, к сожалению, нет здесь этого слайда, но так как все составляющие параметры зеленые, то и суммарный показатель зеленый. Вот, да. Окей, это мы с вами рассмотрели пример использования продуктов Microsoft для такого интегрированного процесса планирования в организации. То есть, с одной стороны, мы посмотрели, как разрабатываются стратегические цели, и потом, как в соответствии с этими стратегическими целями разрабатываются уже операционные бюджеты конкретных бизнес-подразделений, благодаря выполнению которых компания и достигает тех целей, которые перед ней стоят. Сейчас мне бы хотелось рассказать в целом о том, что такое BPM-решение Microsoft. И начать, естественно, хочется с таких определяющих определений, уж простите за тавтологию. И первое из них – это определение, что же такое бизнес-анализ. Есть очень много разных определений, но мне вот на сегодня там очень нравится определение данной компании Gartner. В Гартнере сидят очень такие толковые ребята, они придумывают замечательное определение. Тут вот много чего на слайде написано, но по большому счету все сводится к очень простой вещи. Бизнес-анализ – это набор процессов, приложений, которые помогают бизнес-пользователям принимать правильные бизнес-решения. И, на мой взгляд, на текущий момент это наиболее востребованное приложение в нашей стране, да и, наверное, во всем мире. Потому что если посмотреть на то, что сейчас происходит в нашем бизнесе, наверное, ключевой момент – это то, что очень сильно ужесточается конкуренция. Мы конкурируем с западными компаниями, мы очень активно конкурируем внутри, между российскими компаниями, и поэтому выигрывает только та компания, которая оперативно может принимать правильные бизнес-решения. Кроме того, если посмотреть там в целом на процесс принятия решений, то он очень сильно изменился, там, скажем так, за последние 10-15 лет. Если раньше решения принимались, скажем так, ключевые, да, решения принимались исключительно на уровне топ-менеджмента, и дальше они уже просто спускались рядовым исполнителям, и каждый исполнитель должен был просто хорошо делать свою работу. Но тут вот тоже там термин «хорошо», что значит «хорошо». То теперь картинка выглядит по-другому. Теперь от каждого сотрудника очень сильно зависит общий результат компании. Поэтому, с одной стороны, каждый сотрудник должен понимать, каких результатов он должен достичь, чтобы компания достигла стоящих перед ней результатов, а с другой стороны, у него должны быть простые и понятные инструменты, которые бы помогали ему в каждодневной работе. Он не может, там вот конечный бизнес-пользователь не может изучать десятки различных сложных инструментов, с помощью которых он бы там получал нужную информацию. У него должен быть простой, понятный инструмент, с которым он умеет работать, через который он мог бы получить поддержку в нужный момент. У него возникает некая бизнес-проблема, и инструмент должен прозрачным образом помочь ему найти решение этой проблемы. Ключевой момент, что такое платформа Microsoft Business Intelligence, то есть платформа Microsoft по бизнес-анализу. Ключевая такая особенность компании Microsoft – это то, что Microsoft изначально продвигал свои решения в области бизнес-анализа очень широко. То есть Microsoft считает, что решение по бизнес-анализу – это не удел там бизнес-аналитиков, которых в компании не так много, которые очень дорогие, которым можно купить там дорогой сложный инструмент, они его изучат. Нет, бизнес-анализ и инструменты бизнес-анализа – это то, с чем должен работать каждый сотрудник организации, каждый менеджер в этой организации. Поэтому Microsoft изначально говорит, что, ребята, бизнес-анализ – это то, что должно быть доступно всем. И здесь хотелось бы отметить три ключевых буллета, которые отличают продукты Microsoft от там, продуктов конкурентов. Первое – это то, что Microsoft предлагает комплексное и интегрированное решение в области бизнес-анализа. На текущий момент, используя продукты Microsoft, используя платформу Microsoft, можно построить законченное решение. Это не означает, что, например, там, продукты Microsoft закрыты, они не могут быть интегрированы с другими решениями. Нет, конечно же. На каждом предприятии там IT-директор, руководство компании само для себя должно решить вопрос, то ли мы используем решение от одного поставщика, то ли мы набираем там разные решения от разных поставщиков, потому что, например, считаем, что вот в данном случае лучше использовать это, а вот тут подходит абсолютно другое решение, там у меня такая-то бизнес-задача, ее проще, удобнее, лучше решить с помощью там решения от другого вендора. Но естественно, когда мы используем приложение, продукты от одного производителя, вопрос интеграции этих приложений друг с другом, обмена информацией между ними очень существенно упрощается. Поэтому это надо всегда иметь в виду, когда мы проектируем информационную структуру нашей компании. Второй важный буллет, это то, о чем я уже говорил, это то, что результаты бизнес-анализа доступны всем пользователям. И достигается это за счет того, что инструментом конечного пользователя выступают продукты Microsoft Office. К примеру, все бизнес-пользователи, бизнес-аналитики, финансовые сотрудники умеют работать с Excel. Очень часто они могут не уметь работать ни с чем, но с Excel они обязательно умеют работать. Поэтому, когда Microsoft говорит, что окей, вы умеете уже работать с офисом, вы уже знаете там Excel, и у вас в привычном вам интерфейсе появятся там дополнительные возможности, то есть вы сможете, например, получить доступ там к процессам бюджетирования, но через там простой, понятный Excel, с которым вы уже умеете работать. Естественно, такой подход существенно сокращает затраты на обучение сотрудников. И третий важный буллет это доступность решений компании Microsoft по цене. То есть я не могу сказать, что они там дешевые. Нет, конечно же. Но они очень хорошо сбалансированы по соотношению там возможностей к стоимости. То есть, наверное, вот на текущий момент у Microsoft лучшее в отрасли соотношение между тем, какие функциональные возможности компания предлагает и то, сколько она за это просит. Если чуть-чуть поподробнее посмотреть на те продукты, что входят в BI Stack от Microsoft, то мы увидим вот что-то похожее. Вернее, скажем так, такой слайд, такую картинку мы бы увидели до сентября 2007 года. После сентября 2007 года она несколько изменилась, но об этом чуть позже. Итак, технологическую основу платформы Microsoft Business Intelligence составляет SQL Server. Почему написано у меня здесь на слайде 2005, хотя уже вышел релиз 2008? Написан он по одной простой причине, потому что мы с вами сегодня в большей степени говорим об управлении эффективностью бизнеса. Эту задачу решает продукт Microsoft Performance Point Server. И на текущем этапе он несовместим с 2008 сиквелом. Надо дождаться выхода второго сервис-пака к performance point, и тогда у меня здесь на слайде вместо SQL 2005 будет SQL 2008. В SQL есть три ключевых сервиса для платформы бизнес-анализа. Это сервис интеграции данных, integration services, сервис анализа данных, analysis services, и сервис отчетности, reporting services. Основная задача сервиса интеграции состоит в том, чтобы подключиться к любым источникам данных, преобразовать их и загрузить в единое хранилище. Нет практически никаких ограничений на то, к чему мы можем подключиться. Мы можем подключиться к базе данных на SQL, мы можем подключиться к оракловой базе данных, к Excel-овскому файлу, к серверу там, SharePoint с библиотекой документов, так далее. Кроме того, что бы здесь хотелось отметить, это то, что процесс интеграции очень просто прорисовывается просто в привычном каждому разработчику интерфейсе Visual Studio. Мы перетаскиваем конкретные элементы, там, потоки данных, настраиваем свойства и все. Да, конечно, у нас всегда есть возможность опуститься на уровень кода и что-то там прописать, то, чего не предусмотрели разработчики визуальных компонентов. Но, на мой взгляд, там 80% по интеграции мы можем решить практически без написания всякого кода. После того, как мы наполнили наше хранилище информацией, у нас на передний план выходит сервис анализа данных, анализа services. Здесь два таких традиционных инструмента. Это ULAP кубы, многомерный анализ данных, и дата майнинг. С ULAP кубами, я думаю, все знакомы. Ну, дата майнинг тоже достаточно такая уже традиционная вещь. То есть это некие такие математические методы и алгоритмы, которые позволяют на основании анализа достаточно большого количества информации находить те закономерности, которые в этой информации существуют. Например, там, проводить кластеризацию данных, ну, как пример. И третий важнейший сервис в SQL – это сервис отчетности и reporting services. Хотелось бы здесь отметить, что с помощью репортинга мы можем создавать как преднастроенные отчеты, так и произвольные отчеты. То есть те отчеты, которые создает IT-служба по запросу бизнес-пользователей, так мы можем дать и бизнес-пользователю семантическую модель, с помощью которой он может сам создавать необходимые отчеты. Ну и, конечно же, с помощью репортинга мы можем создавать самые красочные отчеты. Когда нам нужно разработать, например, некий отчет там, для генерального директора, и этот отчет не обязательно там должен быть оперативным самым, да, но он должен быть самым красивым. Самое лучшее – это использовать репортинг. Поднимаясь на уровень выше, мы попадаем в приложение для конечного пользователя. И здесь все достаточно просто. Таких приложений у Microsoft всего два. Это SharePoint и это Excel. Если мы говорим про приложение для бизнес-аналитика, то есть для человека, которому нужен расширенные возможности по анализу данных, он бы хотел посмотреть на данные под разными разрезами, он бы хотел с ними поиграться, он бы хотел позаниматься вот if-анализом, он бы хотел опять-таки там подключить алгоритмы дата-майнинга, то здесь оптимальный вариант – это Excel. Нам нужно поработать с ULAP кубом, мы это делаем из Excel. Нам нужно поработать с датамайнингом, мы это делаем из Excel. Нам нужно поработать там, с процессом бюджетирования, прогнозирования и так далее, мы тоже это делаем из Excel. Просто в Excel у нас на каждый там, функциональный блок могут появляться дополнительные вкладки специальные. И все. Как только речь заходит о том, что нам нужно взаимодействовать, что там, тот отчет, который мы разработали в Excel, нужно сделать доступным нескольким сотрудникам, например, там, всем бизнес-аналитикам, которые работают в компании, здесь появляется SharePoint. И, если честно, по моим ощущениям, самый простой способ внедрения там, бизнес-анализа, приложений по бизнес-анализу в организации, это именно связка SQL, Excel плюс SharePoint. То есть мы на уровне SQL разрабатываем некие кубы, наши аналитики через Excel работают с этими кубами, и потом просто в один клик те отчеты, которые они разработали, они публикуют на SharePoint. Потому что в Enterprise редакцию SharePoint входит замечательная вещь, называется Excel Services. И Excel Services, в принципе, это 80-70% функционала Excel, доступных через браузер. То есть наш отчет экселевский, когда мы его публикуем на SharePoint, выглядит практически как страница SharePoint. Мы прямо через веб можем заниматься вот if анализом, мы можем там накладывать фильтры, группировать и так далее, и так далее. Это очень впечатляюще на самом деле. И когда мы поднимаемся еще выше, у нас уже выступают приложения по управлению эффективностью бизнеса, то есть то, что у меня называется управление производительностью. И до сентября 2007 года у Microsoft было два таких приложения. Это Business Scorecard Manager 2005 и ProClarity Analytics 6 версия. Business Scorecard Manager – это продукт изначально майкрософтовский, был разработан самим Microsoft. ProClarity – этот продукт Microsoft купил. Изначально он был лидером на рынке, наверное, это можно назвать на рынке лаб клиентов, то есть таких продвинутых приложений для конечных пользователей по анализу данных. Там не было своей СУБД, своего лаб сервера, это был именно такой очень хороший клиент. И на основании этих двух продуктов плюс с учетом внутренних разработок появился продукт Performance Point Server 2007. Он состоит как бы из трех модулей. С одной стороны, это модуль мониторинга, это то, что раньше было Business Scorecard Manager. С другой стороны, это модуль анализа, это то, что раньше было в ProClarity. И с третьей стороны, это функционал планирования. Это то, что полностью с нуля было разработано Microsoft. Итак, чтобы такой вот как бы заложить некий фундамент. Что же такое BPM, что же такое управление эффективностью бизнеса? Я вот порылся в интернете, нашел такое достаточно длинное определение. Но по большому счету все так же просто, как с определением, что такое бизнес-анализ. У каждой организации есть стратегия. Очень часто, когда общаешься с людьми, там, с клиентами, с партнерами, они говорят, нет, у нас нет никакой там бизнес-стратегии, мы ничего про это не знаем. А ты в ответ говоришь, ну, ребята, вы же знаете, каких там показателей вы хотите достичь там через год хотя бы, через два года? Говорит, ну да, конечно, мы вот там желаем настолько увеличить там нашу долю, а вообще мы хотим там быть номер один там вот в этом. В принципе, это уже можно называть там некой стратегией. И BPM-системы – это системы, которые призваны осуществить информационную поддержку, с одной стороны, по определению стратегии, а с другой стороны, по реализации нашей стратегии. То есть мы должны сначала описать набор неких показателей, которые описывали бы и с помощью которых мы бы контролировали ход выполнения нашей стратегии. А с другой стороны, мы должны дать инструмент по реализации этой стратегии. А таким инструментом, в принципе, в большинстве компаний является процесс бюджетирования. Потому что если мы куда-то не выделяем ресурсы, а именно процесс бюджетирования отвечает за выделение ресурсов, то на это направление не идет ничего, оно не развивается. Все. Поэтому бюджетирование и управление компанией, они очень тесно связаны. И если посмотреть графически, то процесс управления эффективностью бизнеса можно представить в виде вот такого вот цикла. Это цикл планирования, мониторинг, анализ. Естественно, весь этот цикл идет вокруг бизнес-стратегии компании. То есть у нас есть некая цель, которую мы должны достичь, и мы разрабатываем план, как я буду достигать эту стратегию. Это первый раз выполняется шаг планирования цикла. А после этого я контролирую ход выполнения моего плана по достижению стратегической цели. То есть что происходит на текущий момент в моей компании. В какой-то момент я понимаю, что я отклонился от плана. То есть такими темпами я не достигну стратегических целей. И я перехожу на следующий шаг цикла. Я занимаюсь анализом, почему я отклонился от стратегического плана, почему я не достигаю тех целей, что передо мной стоят. Когда я понимаю, в чем корневая причина этого отклонения, я должен внести некие изменения в деятельность компании. А изменения опять-таки вносятся через процесс планирования. То есть если опуститься там совсем на нижний уровень, я должен внести некие изменения в свои бюджеты, там, перераспределить ресурсы внутри компании. Если посмотреть на поддержку данного цикла со стороны сервера Performance Point, то видно, что Performance Point поддерживает все этапы данного цикла. На этапе планирования в данном продукте реализовано и планирование, там, с бюджетированием, консолидация, плюс прогнозирование, естественно, потому что сам шаг планирования, он по сути своей итеративный. Мы сначала делаем некие предположения и смотрим, что же произойдет на основании этих предположений. Достигнем ли мы того, чего ожидаем, и так далее, пока не достигнем. После этого у нас начинается мониторинг. Здесь в первую очередь, конечно же, это отчеты, дашборды и скорекарды. При этом, что бы хотелось отметить, вот чем мне нравится Performance Point, это тем, что те инвестиции, которые делаются те инвестиции, которые уже сделаны в компании, они не пропадают. Если на текущий момент вы используете, например, отчеты, разработанные с помощью Reporting Services, вы просто можете данные отчеты подключить к Performance Point и использовать уже их интегрированно. Если у вас есть отчеты, разработанные с помощью SharePoint, точно так же вы их берете и подключаете к Performance Point и используете. На следующем шаге у нас начинается анализ данных, почему же мы отклонились. То есть мы уже поняли, что что-то пошло не так, вот там конкретно какой-то показатель мы не достигаем, но мы не понимаем, почему мы его не достигаем. И здесь два основных инструмента анализа. Это опять-таки Excel, наш любимый, когда мы анализируем наши параметры в разных разрезах, там региональных, продуктовых, так далее, так далее, так далее. И второй инструмент – это непосредственно веб-представление Performance Point, например, те же самые деревья решений, когда мы от самого верха начинаем опускаться все ниже, ниже и ниже в поисках причины отклонения от нашего стратегического плана. Так как мы с вами сегодня на практическом примере будем более детально разбирать функционал планирования, то есть там бюджетирование, мне бы хотелось показать, что изменяется в этом процессе с использованием Performance Point сервера. Я достаточно часто там встречаюсь с нашими клиентами и как у них чаще всего устроен процесс бюджетирования. Ну, ни для кого не секрет, что, наверное, там процентов 70-80 наших российских компаний для бюджетирования используют всеми любимый Excel. Поэтому как выглядит этот процесс? Есть бизнес-аналитики, которые, например, там за 3-4 месяца до следующего там финансового года разрабатывают некие формы в Excel, в которые все там ответственные сотрудники в бизнес-подразделениях должны ввести свои данные. То есть они просто разрабатывают конкретные бюджетные формы. После этого они их спускают на уровень руководителей там подразделений, к примеру, руководители вносят туда данные и отправляют опять бизнес-аналитикам. Но в чем тут особенность процесса? Особенность в том, что у нас же всегда получается так, что тот, кто наверху, он не всегда прав. Поэтому любой сотрудник, который непосредственно вносит данные, он так и горит желанием что-нибудь в этой формочке улучшить. Где-нибудь там какую-нибудь статью новую добавить, ввести что-то не в том формате, так далее, так далее. Поэтому, когда наши бизнес-аналитики бедные получают назад все эти заполненные формочки, они могут спокойно там тратить до месяца своего времени на то, чтобы просто агрегировать все эти данные, получить связанный бюджет всей компании. Это на самом деле, конечно же, адская работа. Все это проверить, свести, там, перезапросить отсутствующую информацию и так далее. А, окей, они не спали ночами, месяц жили на работе, они сделали интегрированный бюджет компании. Они его показывают руководству, а руководство говорит: извините, этот бюджет не позволяет нам достичь тех целей, что мы ожидаем. Вот нужно вот это, вот это, вот это изменить, там, так далее, так далее. И процесс повторяется заново. Понятно, что времени он занимает очень много, вероятность ошибок просто колоссальна, так далее. Я вот вам конкретный пример из жизни приведу. Я знаю очень большую российскую нашу компанию, которая бюджет, ну, к примеру, там на 2007 год принимает где-нибудь там в сентябре 2007 года. И понятное дело, что такой бюджет уже не является никаким там стратегическим инструментом планирования. Мы просто в этот бюджет вносим уже фактически осуществленное распределение ресурсов. Мы уже ни на что не влияем. А это совершенно не то, чем должен являться бюджет в любой современной компании. Что же у нас меняется, когда мы занимаемся бюджетированием с использованием Performance Point сервера? Первое, на что хотел бы обратить внимание, это то, что для конечного пользователя ничего не меняется. То есть конечный пользователь как работал в Excel, он точно так же продолжает работать в Excel. Как он заполнял некую табличку, он ее точно так же и заполняет. Но он уже не может там добавить новую статью затрат. Он уже не может что-то, не, там, что-то ввести не туда или что-то не ввести и так далее. Поэтому, с одной стороны, у него сохраняется привычный инструмент, но с другой стороны, мы начинаем очень жестко контролировать, что же он делает с помощью этого инструмента. Вопросы там, консолидации всей этой информации, они снимаются просто в принципе. То есть так как все это хранится на сервере, у нас на сервере хранится вся информация, у нас на сервере хранится вся бизнес-логика и так далее, мы в режиме реального времени видим, что же у нас там сотрудники планируют. Поэтому руководство может прямо в режиме реального времени вносить некие там коррективы в этот процесс. То есть оно сразу может отследить, что окей, это не то, к чему мы стремимся. В принципе, именно это мы с вами видели на примере там, в первой части нашей встречи. Поэтому все получаются довольны. Да? Для конечного пользователя практически ничего не меняется. А какой конечный пользователь любит изучать какие-то новые инструменты? У аналитиков пропадает рутинная нагрузка, связанная с тем, что они должны были просто там, проверять ошибки, консолидировать данные и так далее, а руководство наконец-то получает инструмент такого real-time контроля и планирования за тем, что же происходит в организации, потому что теперь оно может доверять той информации, что оно видит там на каких-то дашбордах, отчетах и так далее. Уже вероятность там, что кто-то по ошибке что-то не то там куда-то ввел, она снижается практически до нуля. Тут, честно говоря, даже говорить особо не хочется. Да, модуль там мониторинга, отслеживания. Здесь мы используем в основном функционал дашбордов, KPI-ов, которые нам позволяют очень просто отслеживать, что же у нас на текущий момент происходит в нашем бизнесе. Анализ – это Excel, это SharePoint, это тот же самый ProClarity, то есть это все инструменты, которые нам позволяют ответить на вопрос, почему же у нас там не достигаются заданные цели. И планирование, бюджетирование, прогнозирование – это вот как бы функционал сервера планирования, позволяет нам сделать очень важную вещь. Сервер планирования нам позволяет не только заниматься там, ну, оперативным планированием, да, там вбивать циферки и все. Он нам позволяет описать взаимосвязи между различными параметрами деятельности нашей организации. Это очень важно. То есть, если мы можем описать такие взаимосвязи, там, например, как количество сейлов должно влиять на там, объем продаж, мы можем заниматься полноценным вот if-анализом. То есть мы знаем правила, по которым функционирует или должен функционировать наш бизнес. И если вдруг мы отходим от этих правил, это как бы дает нам возможность понять, да, когда мы отошли от этих правил и внести изменения в деятельность нашей компании. Поэтому возможность задания именно бизнес-правил – это одна из ключевых возможностей сервера планирования. И потихоньку мы с вами начинаем приближаться уже к такой практической реализации функционала планирования. Как это все устроено? С чего все начинается? А начинается все с того, что мы определяем набор измерений. Что такое измерение? Измерение – это, в принципе, те аналитики, по которым мы, в разрезе которых мы хотим анализировать наш бизнес. С performance point сервером идет там порядка 7 преднастроенных измерений, но это, к примеру, там счет, время, такие вот измерения, то есть те измерения, без которых вообще ни одна бизнес-модель невозможна. Нельзя сделать бизнес-модель, в которой не будет время входить. Но, кроме того, вы можете сами создавать сколько угодно измерений, в каждом измерении вы можете создавать там нужные иерархии и так далее, и так далее. После того, как мы определили набор наших измерений, мы объединяем эти измерения в модели. И модель проще всего себе представить как, наверное, такой аналог бюджета. То есть у меня есть IT-бюджет, там, затрат, чисто бюджет затрат, IT-бюджет. Да? Это может быть отдельная модель в Performance Point. Точно так же там консолидированный бюджет продаж, это может быть отдельная модель и так далее. К каждой модели у нас привязана своя бизнес-логика. При этом, естественно, возможен обмен данными между моделями. Это без проблем. Бизнес-логика задает нам именно те связи между моделями, которые характеризуют наш бизнес. Как у нас там HR-модель распределения сотрудников, к примеру, между там продуктовыми направлениями влияет на сейловую часть, на объем продаж и так далее. Кроме того, с помощью бизнес-логики мы можем заниматься перераспределением информации между моделями, там, какими-то расчетами, вот такого уровня действиями. После того, как мы определили модели и связанную с ними бизнес-логику, мы должны разработать циклы. Что такое цикл? Цикл – это полностью аналогичная вещь бюджетному там циклу. То есть, в какой момент цикл начинается, в какой заканчивается, мы должны задать. Мы должны задать, в какой период времени мы вводим информацию. То есть, грубо говоря, с 1 ноября по 31 ноября мы занимаемся планированием нашей деятельности на следующий финансовый год. После того, как мы разработали такие циклы, мы должны разработать необходимые формы. Просто банальные формы ввода. И если разработкой бизнес-логики, как правило, занимается все-таки такой достаточно IT-подкованный человек, который знает там SQL, который знает MDX, который может писать сложные правила, то разработкой циклов, разработкой форм может заниматься простой бизнес-аналитик. Потому что форма, она просто разрабатывается в Excel, мы перетаскиваем нужные нам измерения, мы их группируем, мы накладываем фильтры, мы делаем какое-то там форматирование, оформление, добавляем свои логотипы и так далее. Это достаточно простая работа. И после этого мы соединяем наши циклы и формы и получаем задания, которые накладываются уже на конкретные роли, на конкретных исполнителей. Как это выглядит для конечного пользователя? Когда у нас запускается цикл, то есть наступает дата его начала, он по электронной почте получает уведомление, что «Уважаемый, у тебя назначена такая-то задача, ты должен заполнить такую-то форму, должен это сделать там до такого-то числа». Прямо в письме у нас есть ссылка. Он нажимает на эту ссылку, у него автоматически открывается Excel, автоматически загружается нужная форма, и он начинает с ней работать. Он прямо в этой форме занимается каким-то анализом, рассматривает, к примеру, предыдущие периоды, занимается вот if-анализом, и в конце концов он вводит ту информацию, которая от него требуется. Он ее сохраняет, и запускаются уже процессы утверждения и согласования. Вот все достаточно просто. Кроме того, хотелось бы еще отметить такую важную особенность системы. Это поддержка, как бы это так сказать, нескольких сайтов и подсайтов. То есть, для чего это нужно и когда это используется. Есть у нас, к примеру, там некая холдинговая структура, в которой объединены достаточно разные бизнесы, которые по-разному на себя смотрят. Но на уровне холдинга я бы хотел смотреть на них на всех одинаково. Поэтому я разрабатываю на уровне холдинга там, компании некую модель, которая мне задает единый взгляд на мой бизнес в целом. После этого эта модель наследуется всеми моими бизнес-подразделениями. И они уже перерабатывают ту модель, которая заложена на верхнем уровне. Они добавляют какие-то свои новые измерения, они детализируют те измерения, что были заданы наверху, они добавляют там свои циклы, формы, задания, пользователей и так далее, и так далее. Но при этом все, что связано с верхними моделями, оно остается. Поэтому каждое подразделение работает со своей моделью, в чем-то особенной, но я на уровне топ-менеджмента вижу единую картину бизнеса. И мне не нужно там заниматься долгой консолидацией, сведением разрозненных параметров в единое целое. По отчетам хотелось бы сказать, что в Performance Point Server входит, кроме того, еще такой продукт, как Management Reporter. Раньше он назывался Microsoft FRX, но с этого года переименован в Management Reporter, достаточно сильно переработан, поэтому больше FRX не будет, а будет Performance Point Server Management Reporter. И вообще хотелось бы отметить, что Microsoft взял такое стратегическое направление на консолидацию всех своих бизнес-приложений. Это на самом деле России везет, что в России там всего три бизнес-приложения продвигается. Ну, я имею в виду в рамках Dynamics, да, это там AX, NAV и CRM. В Штатах тех же бизнес-приложений там около, наверное, 15 различных штук. И в каждом из них есть там кусочек по бюджетированию, кусочек там по анализу, так далее, так далее. И на текущий момент есть такое понимание, что вот Performance Point Server будет использоваться как единый инструмент для там бюджетирования. Потому что да, в Accept есть там свой модуль бюджетирования, но он достаточно ограничен, и он практически не развивается в функциональном смысле. Если вы хотите полноценного бюджетирования, используйте Performance Point Server. Кстати, 2009-я Accept, которая вот не так давно у нас вышла, она уже из коробки прозрачно интегрируется с Performance Point Server. Там есть просто мастер, который позволяет данные туда-обратно импортировать. А возвращаясь к Management Reporter, это инструмент такой финансовой отчетности. То есть мы можем работать с различными источниками данных, не обязательно с данными из Performance Point. Мы можем работать, если у нас есть там соответствующий дата-провайдер, например, там с 1С, и заниматься именно финансовым анализом нашей компании. То есть мы можем дать инструмент в руки финансовых аналитиков, бухгалтеров, финансового директора, с помощью которого они сами из неких преднастроенных шаблонов смогут разрабатывать те отчеты, которые им нужны. И это достаточно такие глубокие отчеты. То есть они и функционально богатые, и красиво выглядящие, что достаточно часто важно. Ну и, наверное, одно из последних, что бы я вам хотел рассказать, это немножко историю, да, Performance Point, потому что уже накопилась некая история. Вышел Performance Point в октябре 2007 года, тогда вышла английская версия, в январе 2008 года вышла локализованная русская версия, в марте 2008 вышел первый cumulative update для Performance Point, а в июне вышел первый сервис пак. Точно так же там на русском, на английском языке уже доступен первый сервис пак. Что нам дал... Прошу прощения, что нам дал первый сервис пак? Первый сервис пак привнес поддержку 2008 Windows сервера. Теперь Performance Point сервер можно спокойно разворачивать там и в 32-битной, и в 64-битной среде 2008 Windows сервера. Но, к сожалению, на текущий момент нет поддержки 2008 сиквела. Для этого мы ждем второго сервис-пака. Вот он должен у нас выйти где-то там в конце 8-го, начале 9-го года. По требованиям. Что требуется? Требуется SharePoint. При этом можно использовать как бесплатный SharePoint Services 3.0, так и платный SharePoint Server 2007. Естественно, надо понимать, что если мы используем SharePoint Server 2007, особенно Enterprise редакцию, то у нас появляются дополнительные возможности. Тот же самый Excel Services. Он отсутствует как класс в SharePoint Services. Для планирования есть поддержка и 2003, и 2007 Excel в качестве клиента. Поэтому здесь можно достаточно гибко к этому вопросу подходить. С точки зрения сиквела, если мы говорим только о функционале мониторинга и анализа, то достаточно стандартной редакции сиквела. Если мы говорим с вами о функционале планирования, это вот все, что касается там, бюджетов, да, сбора отчетов, то здесь необходима уже enterprise редакция сиквела. Вот есть такие особенности. Ну и про примеры внедрений, даже уже не хочется очень много говорить. Банально, там Performance Point Server внедрен в Microsoft, он внедрен в крупных российских компаниях, в том же ОГК-4, Томск Трансгаз. Он внедрен, к примеру, в компании Росклимат. Наверное, на текущий момент у нас есть порядка там 15-20 внедрений по России, это только по России. И сейчас еще идет достаточно много проектов. Итак, мы с вами закончили вторую часть обзорную. Предлагаю буквально на 2 минуты прерваться. И после этого мы с вами перейдем к... Сначала мы с вами рассмотрим некие такие теоретические основы создания приложений в сервере планирования, а потом прямо на виртуальной машине попробуем создать такое базовое приложение Performance Point, чтобы вы смогли посмотреть, как же это все прям руками создается.